Животные в городе. Из деревни приехал дедушка с коровой и теленком. Корова эта была записана на имя тетушки, хотя в сущности принадлежала дедушке. Но она была записана на тетушку, и деревенское начальство решило, что корову надо отдать тому, на кого она записана. Вот дедушка и пригнал корову вместе с теленком. Чик сначала на корову и ее теленка не обратил внимания. Внимание его целиком было поглощено лошадью дедушки. Дедушка приехал верхом на лошади, корову вел на веревке, а теленок сам шел за коровой. Дедушка загнал корову вместе с теленком в сарай, лошадь привязал к забору, а сам ушел на базар, помахивая камчой. Чик подошел к лошади. Она была рыжая. От нее пахло приятным запахом пота и кожей седла. Лошадь искоса смотрела на Чика и клацала удилами. Когда Чик приблизился к лошади, он почувствовал волнение. Точно такое же волнение он испытывал, когда приближался к морю. Чик очень удивился похожести этого волнения на то, потому что лошадь ничем не напоминала море. Может быть, дело было в том, что запах ее напоминал запах моря. Чик осторожно скинул поводья со штакетника и вывел лошадь на улицу. Лошадь послушно шла за ним. Чик остановил лошадь, закинул поводья к седлу и, задрав ногу, попытался вставить ее в стремя. Задирать ногу было ужасно трудно, но Чик все-таки добрался ногой до стремени. Но когда он попытался оттолкнуться второй ногой от земли, чтобы взобраться на седло, лошадь повернула голову и попыталась укусить его за задранную ногу. Чик ее быстро убрал, и тогда лошадь отвернула голову. Чик снова задрал ногу и попытался оттолкнуться от земли другой ногой, но лошадь опять повернула голову и хотела укусить его. Чик опять быстро убрал ногу. Чик сильно разволновался. Он никак не мог понять, в самом деле она пытается его укусить или только делает вид. Чик решил перехитрить лошадь. Он так натянул поводья, чтобы она повернула голову в противоположную сторону. Тогда он снова вставил ногу в стремя и попытался оттолкнуться от земли. Но тут лошадь, обо всем догадавшись, опять повернула к нему голову и попыталась дотянуться до его ноги. Чик снова убрал ногу. Он даже вспотел от волнения. На него уже посматривали прохожие и соседи, те, что стояли на улице или сидели на ступеньках своего крыльца. В деревне он часто видел, как всадники садятся на лошадь, и она точно так же поворачивала голову, чтобы схватить их за ногу. Но они успевали вскочить в седло, и лошадь, не дотянувшись до ноги, отворачивалась и послушно шла в ту сторону, куда направлял ее всадник. И Чик решил рискнуть. Он подумал, что в крайнем случае ей не так-то легко будет прокусить его сандалию. Он снова приподнял ногу, вставил ее в стремя и, не обращая внимания на голову лошади, изо всех сил оттолкнулся другой ногой. Он упал грудью на седло и, как ему показалось, неимоверно долго докарабкивался до него, так что лошадь за это время могла бы откусить ему ногу. Но она не откусила ему ногу, и он успел перебросить через седло вторую ногу и, усевшись, вдел ее в стремя. Радость победы пронзила Чика. В деревне он уже несколько раз садился на оседланную и неоседланную лошадь, но тогда его обязательно кто-нибудь подсаживал и закрывал от лошадиной головы. А тут он сам сел, и лошадь его не укусила. Теперь Чик подумал, что она умница, что она и не собиралась его кусать, но ей надо было испытать, трус он или нет. А раз уж он сел, она пошла, повинуясь поводьям. Чик шагом доехал до следующего квартала, натянул поводья, и лошадь послушно встала. Потом он потянул один повод, и лошадь послушно повернулась. Чик слегка ударил ее ногой в живот, и она пошла. Но Чик хотел, чтобы она перешла на рысь. Но лошадь его не понимала или делала вид, что не понимает. Чик несколько раз ударял ее ногой в живот. Он знал, что это не больно. Она упрямо продолжала идти шагом. Она как бы ему говорила: «Чего ты меня лупишь? Я и так иду». Чик еще несколько раз ударил ее ногой, но она продолжала идти шагом. Тогда Чик покрепче ударил ее, и она, словно догадавшись о его желании, «А, так ты хочешь, чтобы я пошла рысой?» «Ну, так бы и сказал». Затрусила. Чик почувствовал, как затряслась его голова, затряслась грудь, затрясся живот, и даже почувствовал, что внутри живота затряслась селезенка. По правде сказать, трястись на лошади было не особенно приятно, но Чик понимал, что со стороны это должно выглядеть великолепно. Трясясь, он видел, что некоторые ребята из соседних дворов стоят у калиток и следят за ним. С его собственного двора вышел Оник с велосипедом. За ним Ника, Сонька и Лёсик.
«Чик, где взял лошадь? Чик, дай сделать круг!» —
кричали соседские ребята, когда он проезжал мимо.
«Чик, покатай!»
— крикнула Сонька и запрыгала на месте, когда он поравнялся с ними. Оник вскочил на свой велосипед и сопровождал Чика до самого конца квартала.
«Чик, а быстрее можешь?» — спросил Оник.
«Конечно могу», — сказал Чик. Ему самому порядочно надоело трястись рысой. Ему хотелось попробовать галопом. На углу он повернул лошадь, ударил ее несколько раз ногой, но она как тряслась рысой, так и продолжала. Тогда Чик въехал на тротуар, подъехал к молодой шелковице, росшей у забора, протянул руку и выломал небольшую ветку. Он очистил ее от листьев и взмахнул хлыстом. Еще когда он только стал выламывать ветку, Чик почувствовал, что лошадь под ним подобралась, и уши у нее стали торчком. Он почувствовал, что она изменила к нему отношение. Он почувствовал, что она теперь внимательно следит за его хлыстом. Он не очень сильно ударил ее хлыстом, и она пошла рысью. Тогда он резко взмахнул хлыстом и не успел ее ударить, как почувствовал, что его перестало трясти, что могучая сила подхватила его и понесла. Лошадь пошла галопом. Рядом мелькнул школьный двор. Школьный сторож — старик Габуния, притаившийся в кустах в ожидании разорителей школьного сада. Мелькнули ребята, стоявшие в калитке их дома, соседские ребята у соседских калиток. Мелькали прохожие, и все время, не отставая от лошади, рядом летел Оник на своем велосипеде. Оник раздражал Чика, потому что Чик боялся, что он попадет под копыта разгоряченной лошади. К тому же Чику хотелось, чтобы Оник отставал от мчащейся галопом лошади, а тот упрямо не отставал. Проехав квартал, Чик с трудом изо всех сил натянул поводья и, остановив лошадь, повернул ее назад. Выезжать из своего квартала он не решался. Он снова пустил лошадь галопом и снова почувствовал ровные и сильные качания. Почувствовал, как душа его от страха и наслаждения опускается куда-то в живот, а встречный воздух режет глаза и набивается в рот. Да, мчаться галопом — это совсем не то, что трястись рысой. Доехав до конца квартала, он опять изо всех сил натянул поводья и с большим трудом остановил лошадь. Чик почувствовал приятную усталость. «Пожалуй, хватит», — подумал Чик. Теперь он повернул лошадь и шагом доехал до своего дома. Он остановил лошадь, бросил поводья, вынул ноги из стремян и слез с лошади. Когда он спрыгнул с нее, он почувствовал надежную твердость земли. По ней было непривычно приятно ходить. Теперь надо было угостить лошадью своих товарищей по двору. Первым он допустил к лошади Оника, предупредив его, что лошадь может его кусить, но он будет удерживать ее голову, коротко взяв поводья. Со свойственной ему ловкостью Оник легко вскочил в седло. Чик сел на его велосипед и поехал рядом.
«Оник, упадешь — убью!»
— крикнул отец Оника, богатый портной, работавший на балконе и хорошо видевший оттуда улицу. Чик ехал рядом с Оником на его велосипеде и время от времени давал ему указания. Оник хотел попробовать пойти галопом, но Чик ему не разрешил ввиду близости его грозного отца. Проехав квартал сначала шагом, потом рысью, Оник вернулся к дому и слез с лошади. Потом катались девчонки, и Чик вместе с Оником подсаживал их на лошадь. Чик с удовольствием следил, как Ника красиво трясется на лошади, идущей рысой. А Сонька рысой идти не захотела, но и она довольно хорошо сидела в седле. Теперь очередь была за Лёсиком. Лёсик был инвалидом от рождения. Руки и ноги плохо слушались его. Он, конечно, и не мечтал покататься на лошади. Но именно поэтому Чику очень хотелось, чтобы Лёсик испытал это удовольствие. Чик попросил девочек подержать лошадь под усы, а сам вместе с Оником стал громоздить Лёсика на седло. Оник поддерживал Лёсика, а Чик, приподняв его непослушную ногу, вдел ее в стремя. Потом Чик подсел под Лёсика, и они вместе с Оником положили его животом на седло. Неумелое тело Лёсика оказалось ужасно тяжелым, и у Чика от напряжения дрожали ноги, и глаза, казалось, выскочат из глазниц. К тому же, когда они громоздили его, лошадь сделала шаг, и Чик чуть не рухнул под телом Лёсика. Он с трудом удержался, и когда они положили Лёсика на седло, выпрямился. Теперь надо было так передвинуть его тело, чтобы он оказался верхом на лошади. Чик велел Онику перейти на другую сторону и там поддерживать Лёсика, чтобы он не рухнул туда. А сам, приподняв его ногу, стал осторожно перекидывать ее через седло. И вот Лёсик оказался в седле. Все это время Лёсик ужасно сопел и изо всех сил старался облегчить свое тело. Оказавшись в седле и вдев вторую ногу в стремя, он облегченно вздохнул, заулыбался, и видно было, что он доволен и совсем не боится. «Держись руками за луку», — сказал ему Чик, и, взяв лошадь за поводья, повел ее. Неумело растопырив ноги в стременах, держась обеими руками за переднюю луку, Лёсик, смущенно улыбаясь, сидел в седле.
«Лёсик на лошади! Лёсик на лошади!»
кричали соседские ребята и громко смеялись, но Чик, не обращая внимания на их смех, осторожно вел лошадь. Лёсик, покачиваясь, сидел в седле, продолжая смущенно улыбаться. Чик чувствовал, до чего Лёсику приятно ехать верхом, и ему самому от этого было приятно. Дойдя до угла, Чик осторожно повернул лошадь и сказал Лёсику: «Хочешь, дам поводья?» Это было опасно, но Чик чувствовал, что Лёсик совсем-совсем будет счастлив, если он даст ему поводья, и Лёсик сам поведет лошадь.
«Да»,
— сказал Лёсик и еще шире улыбнулся своей смущенной улыбкой. Чик завел поводья за голову лошади и дал их в руки Лёсику. Лёсик неумело ухватился за них.
«Прижимайся ногами к животу», — сказал Чик.
Лёсик прижался ногами к животу лошади, но все равно ноги у него как-то неловко висели и неумело торчали в стременах. Лошадь стояла.
«Ударь ногой», — сказал Чик.
Лёсик ударил сильней, но лошадь продолжала стоять. Она чувствовала бессилие Лёсика. Чик сбоку подошел к лошади и, думая, как бы она ни понесла, ладонью шлепнул ее по ляжке. Лошадь пошла. Чик шел сзади, все время следя за телом Лёсика и боясь, что он не сумеет удержать равновесие и сверзится. Лёсик, пыхтя, сидел на лошади и довольно сносно держался. Вдруг впереди появилась машина, и Чик сильно испугался. Он не знал, что делать. Лошадь шла посреди дороги, и Чик не знал, чего ожидать. То ли она понесет, то ли она прыгнет в сторону, и Лёсик рухнет, то ли машина наедет на них.
«Поворачивай!» — крикнул Чик,
когда машина была совсем близко. И Чику захотелось закрыть глаза, чтобы ничего не видеть. В последнее мгновение лошадь сама сделала несколько шагов в сторону, и машина, подняв столб пыли, проехала мимо. Когда пыль улеглась, Чик увидел, что лошадь идет себе по краю улицы, а Лёсик сидит в седле, как ни в чем не бывало.
«Какая же она умница!» — подумал Чик. «Какой же молодец Лёсик, что не растерялся!»
Когда лошадь поравнялась с их домом, Чик забежал вперед, чтобы остановить ее, но Лёсик потянул поводья и остановил ее сам. Он сидел в седле, смущенно и горделиво улыбаясь, и вся улица смотрела на него. Чик велел девочкам держать лошадь под усы, а сам вместе с Оником помог Лёсику слезть с лошади. Успех окрылил Лёсика, и тело его сделалось гораздо более послушным, и Чику с Оником было намного легче спускать его с лошади, чем громоздить на нее. После Лёсика ребята с других дворов стали проситься на лошадь. Но Чик сказал, что лошадь устала, надо сделать перерыв и попасти её. На противоположной стороне улицы была крошечная лужайка, где росла довольно густая трава. Чик подвёл туда лошадь, и она с хрустом, не обращая внимания на удила, стала рвать траву и есть. Все захотели держать лошадь за поводья, пока она пасётся. Но Чик разрешил держать её одному из мальчиков, который ещё не катался. Впрочем, больше никому не удалось покататься на лошади, потому что пришёл хорошо известный на этой улице драчун и заводила по прозвищу Кабан. Это был очень здоровый 18-летний парень, и на улице Чика никто не смел ему прикословить.
«Чья кляча?»
— спросил он, останавливаясь напротив ребят и лениво оглядывая лошадь. Руки он держал за поясом.
«Это к Чику дедушка приехал», — сказал Оник.
«Он корову привез с теленком», —
пояснила Сонька, словно пытаясь своим пояснением избавиться от кабана. Но избавиться от него было невозможно.
«Попробуем, что за штучка», —
сказал кабан и, подойдя к мальчику, державшему поводья, взял их у него. Он вывел лошадь на улицу. Ему и в голову не приходило, что надо бы попросить разрешения у Чика. Чику было неприятно, что он назвал дедушкину лошадь клячей, и было неприятно, что он собирается на ней кататься. Но помешать ему было невозможно. Кабан делал все, что хотел, и никогда ни у кого не спрашивал разрешения. Чик надеялся, что лошадь его укусит, но кабан, приподняв свою толстую ногу, сунул ее в стремя, оттолкнулся от земли и грузно уселся в седло. Лошадь даже не повернула голову. Чику показалось, что она прогнулась под тяжестью кабана. Кабан шагом проехал до конца квартала. Чик очень боялся, что поедет куда-нибудь дальше, но кабан завернул лошадь и поехал назад. Грузно трясясь на лошади, он рысцой проехал мимо них и доехал до конца квартала. Чик опять испугался, что он куда-нибудь уедет, но кабан и тут завернул лошадь и шагом поехал назад. Чику показалось, что ему надоело кататься, и он сейчас слезет с лошади. От этого Чика охватила тайная радость. Он подумал, что, кажется, все кончится мирно. Кабан доехал до них, и по его ленивой посадке Чику показалось, что он собирается слезть с лошади. Но Чик ошибся. Кабану и в самом деле надоело просто так кататься. И он, вынув ноги из стремян, перевернул свое тяжелое тело и уселся на лошади задом наперед. Все стали смеяться, а кабан погнал лошадь, и она пошла. Поводья ее волочились по земле, и она шла с нелепо повернувшимся к хвосту всадником. Чик почувствовал ужасное унижение за лошадь и за дедушку. Ой, если бы она сейчас сбрыкнула и сбросила его с седла. Но лошадь спокойно шла, ничем не угрожая унижающему ее всаднику. Неужели она этого не понимает? «Как же он повернет ее на углу?» — думал Чик, надеясь, что во время попытки повернуть ее лошадь что-нибудь сделает с этим хулиганом. Доехав до угла, кабан попытался повернуться и дотянуться до поводьев, но не сумел дотянуться и слез с лошади. Он повернул ее назад и сел нормально верхом. Чик облегченно вздохнул, но когда лошадь пошла, кабан снова повернулся в седле и сел задом наперед. Теперь он подъезжал задом наперед, иногда с улыбкой оглядываясь, и многие взрослые смеялись его выходки и кричали: «Вот кабан дает!» Чику горько было слышать этот подхалимский смех. Он чувствовал, что они смеются не столько от того, что им смешно, сколько для того, чтобы угодить кабану. Поравнявшись с ними, кабан вдруг наклонился и, схватив лошадь за хвост, потянул его наверх. Теперь он двумя руками держал за кончик нелепо вскинутый лошадиный хвост, и лошадь, окончательно униженная, шла с обнаженным задом и не пыталась сбросить и растоптать своего угнетателя. Чик почувствовал себя раздавленным подлым унижением, которому кабан подвергал дедушкину лошадь. Мучительный ком сдерживаемого возмущения стоял в горле Чика, и он его сглатывал судорожными глотками, потому что ясно осознавал свое бессилие. Он мог бы на коленях умолять его не издеваться над лошадью, но это только еще сильнее унизило бы Чика, а кабан все равно бы не послушался.
«Чик, вон дедушка твой идет!»
— крикнула Сонька с таким отчаянием в голосе, что Чик мгновенно уловил. Она чувствует все, что он сейчас переживает. Чик посмотрел в ту сторону, куда она показывала, и увидел дедушку, который шел, помахивая камчой, навстречу своей лошади. «Что же сейчас будет?» — подумал Чик, предчувствуя что-то неслыханное. Чик понимал, что дедушка не вынесет унижения своей лошади. Но что может сделать маленький, хотя и жилистый дедушка, против могучего кабана? Дедушка уже заметил свою лошадь и заметил задом наперед сидящего на ней всадника. Он только не видел, что тот еще держит ее за хвост. Не спуская глаз со своей лошади и еще, видимо, до конца не поняв, что делает над ней этот человек, сидящий задом наперед, дедушка приближался. В походке его появилась какая-то воинственная вкрадчивость. Казалось, он боится спугнуть дичь и, сам удивляясь ей, идет на нее. В нескольких шагах от лошади он остановился. В правой руке он держал приподнятую камчу. Но кабан, сидевший на лошади задом наперед, его не видел.
«Клянусь Аллахом!» — воскликнул дедушка по-абхазски,
словно осознав смысл происходящего.
«Этот человек глумится над моей лошадью!»
В следующее мгновение он схватил лошадь под усы. Лошадь остановилась, и кабан, не понимая, в чем дело, повернул голову.
«Слезь!» — крикнул дедушка по-абхазски,
но по движению камчи в его руке можно было понять, что он имеет в виду. В ответ кабан только рассмеялся. И теперь дедушка заметил, что тот сжимает в руках кончик хвоста его лошади.
«Брось хвост моей лошади!» — крикнул дедушка по-абхазски
и, не дожидаясь, пока тот станет бросать хвост лошади, сам схватил хвост лошади и дернул его вниз. Но кабан, смеясь, смотрел вниз на дедушку и продолжал сжимать в руках кончик хвоста. Огромный кабан на лошади выглядел как памятник перед маленьким дедушкой. Чик почувствовал, что унижение дошло до предела. Кабан лошадь унизил, Чика унизил, а теперь унижал самого дедушку. Но что можно было сделать против него? Что? В это мгновение в воздухе мелькнула дедушкина камча, и плеть хлестнула кабана по рукам. Кабан бросил хвост и с криком затряс руками, словно окунул их в кипяток.
«Слезь с моей лошади!» — крикнул дедушка по-абхазски. «Ну, старый хрыч, держись!» — взревел кабан и, перекинув ногу, сполз с лошади.
Лошадь сделала несколько шагов вперед, и маленький дедушка остался один на один с огромным кабаном. Кабан ринулся на дедушку. Не отступив ни на шаг от ринувшегося на него тела кабана, дедушка снова взмахнул камчой, и Чик увидел, как в воздухе откинулась назад голова кабана, и красный рубец перерезал его лицо. На мгновение кабан замер и снова ринулся, пытаясь схватить дедушку своими могучими лапами. И снова дедушка, не отступив ни на шаг, взмахнул камчой, и голова кабана дернулась с такой силой, что он рухнул на спину. В следующее мгновение Чик с восторженным ужасом увидел, что дедушка сидит верхом на кабане и, держа его одной рукой за горло, другой бьет его рукояткой камчи по лицу. Всесильный кабан не только не перевернул дедушку, не перебил его одним ударом, но он, по сути, даже не сопротивлялся. Он только пытался вырваться и орал, как зарезанный, а дедушка методично колотил по лицу рукояткой камчи. Сколько это длилось? Минуту, две, три? Чик не мог понять. Наконец кабан вырвался из-под дедушки и, отбежав шагов на 20, повернулся окровавленным лицом и истерическим голосом стал кричать ему всякие непристойности, которые дедушка все равно не понимал, потому что кабан кричал их по-русски.
«Над лошадью вздумал глумиться»,
то и дело повторял дедушка, отряхивая той же рукояткой камчи свои брюки и оглядывая их со всех сторон. Кабан, чувствуя, что дедушка его не понимает, сделал похабный жест и крикнул:
«Вот тебе!»
Дедушка, Увидев этот похабный жест, сделал несколько быстрых шагов в сторону кабана, но тот с неожиданным проворством побежал и бежал до самого угла. Дедушка победно взглянул в его сторону, пригрозил ему еще раз камчой и, поймав свою лошадь, пошел во двор. Чик ликовал. Никогда в жизни никто так не мог напугать кабана, как напугал его дедушка, ничего не знавший о его славе первого хулигана этой улицы. В тот же день дедушка на своей лошади уехал в деревню, а кабан, хоть и не перестал быть одним из первых хулиганов, но в квартале, где жил Чик, он вел себя довольно тихо. Слишком многие люди видели, как дедушка Чик лупцевал его, а он ничего не смог сделать. Одним словом, дедушка уехал, а корова с теленком остались. Чик пас ее вместе со своим сумасшедшим дядей Колей на собственной и близлежащих улицах, хотя это и не разрешалось. Вместе с дядюшкой и ребятами своего двора Чик пас корову и рвал траву для нее и ее теленка. Иногда тетушка вместе с Чиком и дядей рвала траву. Вечерами она показывала мужу свои натруженные ладони и говорила, что он сделал из нее несчастную женщину, и спрашивала, что бы сказал бывший муж, персидский консул, если бы увидел, как она рвет руками траву для пропитания коровы. Муж ее, дядя Чика, отворачивался и молчал, потому что не знал, что бы мог сказать персидский консул при виде натруженных рук тетушки. В такие минуты Чик жалел дядю и с раздражением думал о неведомом персидском консуле. Тетушка доила корову два раза в день, а потом пускала под нее теленка. Корова оказалась хитрая. Иногда она прятала молоко, и тогда тетушка почти ничего не могла надоить. Тетушка прикладывала к вымени грелку с теплой водой, чтобы корова расслабилась и пустила молоко. Но она, если уж ей втемяшилось в башку прятать молоко, крепко его держала при себе и отпускала только тогда, когда теленок тыкался ей в вымя. В конце концов, тетушка приспособилась пускать под нее теленка и одновременно доить ее. Из одного сосца тянет молоко теленок, а из другого сосца выдаивает его тетушка. В первое время Чик пас корову рядом с домом во дворе грузинской школы. Там была густая, летняя, неистоптанная школьниками трава. Корова с удовольствием ела эту траву, и все были довольны, что нашли ей такое близкое и удобное пастбище. Но это длилось не более недели. Видно, школьный сторож, вздорный старик Габуния, куда-то уезжал или был болен. Однажды он появился на школьном дворе и прогнал оттуда Чика вместе с коровой. Как Чик его не упрашивал, старик был неумолим. Хотя на кой черт ему эта школьная трава, было непонятно. Кроме школьного двора и самой школы, старик Габуния охранял и школьный сад. Он иногда часами сидел, притаившись в кустах. Ждал, не вздумают ли мальчишки с их улицы забраться туда. Чик уговорил Оника и Лёсика похаживать за забором возле сада, чтобы возбуждать бдительность старика Габуния. Старик затаивался в кустах, и Чик, воспользовавшись этим, успевал несколько часов попасти корову в школьном дворе. Но это длилось недолго. Старик Габуния догадался о хитрости Чика и стал прерывать засаду внезапными обходами школьного двора. Чику пришлось переместиться на новое место. За три квартала от дома была большая поляна, на одной стороне которой строился дом правительства, так называлась эта стройка, а другая сторона представляла собой большую зеленую лужайку. Здесь-то Чик и приспособился пасти свою корову. Около 10 безмятежных дней провел Чик вместе с коровой на этой лужайке. Хотя Чик знал, что здесь корову пасти нельзя, он и не думал никуда уходить отсюда, тем более, что здесь его никто не трогал. В сущности, пасти корову нельзя было нигде, хотя держать корову разрешалось. Чик удивлял и потрясал это противоречие. Из разговоров взрослых Чик знал, что корову в их городе разрешают держать. Но из этих же разговоров он знал, что пасти ее нигде не разрешают. Чик никак не мог одно соединить с другим. Он решил, что это произошло так. Один взрослый начальник разрешил держать коров, из чего следовало, что пасти их в городе можно. Но другой взрослый начальник запретил пасти коров, из чего следовало, что держать их в городе нельзя. Получалось, что первый взрослый начальник ничего не знал о запрете второго начальника, а второй взрослый начальник ничего не знал о разрешении первого начальника. Чик считал, что это противоречие кому-то из взрослых начальников надо растолковать. Но кому именно, он не знал. Однажды, когда на этой лужайке он пас корову вместе со своим сумасшедшим дядюшкой, к ним подошел милиционер.
«Уходите домой», — сказал он. «Здесь корову пасти нельзя».
«Почему?» — спросил Чик миролюбиво.
«Потому что здесь дом правительства строят», — сказал милиционер и кивнул на стройку.
«Дом правительства пускай строят», — согласился Чик со строительством. «Корова им не мешает».
«Мешает», — возразил милиционер.
«А чем мешает?» — спросил Чик.
«Дом правительства строят», — терпеливо повторил милиционер. «Комиссия может из Москвы приехать. Что, они на вашу корову будут смотреть?»
«Зачем им смотреть на корову?» — сказал Чик. «Они будут смотреть на строительство».
«А если посмотрят на корову?» — спросил милиционер.
«Ну что?» — сказал Чик. «Посмотрят и отвернутся».
«Комиссия отвернуться не может», — строго заметил милиционер. «А корову в черте города пасти не разрешается».
«А держать корову в городе разрешается?» — спросил Чик.
«Держать разрешается», — ответил милиционер.
«Ну, раз держать разрешается», — сказал Чик, — «значит, и пасти разрешается?»
«Нет, не значит», — ответил милиционер. «Ты меня не путай, я законы знаю».
«Но раз держать разрешается», — начал было Чик.
«Держать разрешается, но пасти не разрешается», — перебил его милиционер.
«Это неправильно», — сказал Чик.
«Это правильно», — сказал милиционер.
«Но раз держать разрешается», — сказал Чик.
«Еще одно слово», — сказал милиционер, — «и я оштрафую корову».
«Все равно неправильно», — сказал Чик.
«Все», — сказал милиционер. «Штраф 5 рублей».
«А у меня денег нет», — сказал Чик.
«А это кто такой?» — спросил милиционер. «Он глухонемой?»
«Нет», — сказал Чик, думая, что милиционер довольно близко попал. «Он мой дядя».
«Вот он и заплатит», — кивнул милиционер на дядюшку Чика. «Батум, батум», — сказал дядя, чувствуя непорядок и начиная раздражаться. «В Батуме то же самое», — сказал милиционер. «Законы везде одинаковые».
«У меня денег нет», — сказал Чик.
«Это мы выясним», — сказал милиционер.
«Он сумасшедший», — сказал Чик.
«Хе, как штраф платить, все сумасшедшие», — сказал милиционер. «Батум, батум», — более четко повторил дядя.
«Он правда сумасшедший», — сказал Чик.
«Тогда почему он не в сумасшедшем доме?» — удивился милиционер, как и все в таких случаях.
«А ему разрешается», — сказал Чик. «Он вреда никому не приносит».
«А справка есть?» — спросил милиционер.
«Да», — сказал Чик, — «он всегда с нами живет».
«А почему он вспомнил про Батум?» — спросил милиционер.
«Он всегда про Батум вспоминает», — сказал Чик.
«Очень интересно», — загадочно сказал милиционер. «Но в Батуме граница».
«Он всегда про Батум вспоминает», — воскликнул Чик, чувствуя, куда гнет милиционер и стараясь отвлечь его от этих мыслей.
«Шпионы ходят по стране», — сказал милиционер.
«Знаю», — согласился Чик.
«В том числе и под видом сумасшедших», — сказал милиционер.
«Знаю», — согласился Чик, потрясенный тем, что милиционер подозревает дядю в том, в чем Чик сам подозревал его когда-то. «Но он настоящий сумасшедший. Его доктор Жданов проверял».
«Этот номер не пройдет», — сказал милиционер. — «Я вас всех забираю в милицию. Там все выяснят. Корова не бодается?»
— «Нет», — сказал Чик. — «Она мирная».
«Вот, хорошо», — сказал милиционер. И отобрал у Чика веревку, за которую была привязана корова. «Я ее поведу».
«Мы уйдем домой», —
сказал Чик, чувствуя, что опоздал с этим предложением.
«Поздно», — сказал милиционер, наматывая веревку на руку. «Ты попался через свои ехидные вопросы».
С этими словами он повел корову через поляну в сторону милиции. Чик с дядей шли рядом. По дороге Чик еще несколько раз просил милиционера отпустить их домой, но тот был непреклонен. Они вошли во двор милиции, и милиционер крепко привязал корову к забору. Там росла густая трава, и корова тут же начала ее есть, но милиционер на это не обратил внимания, хотя корова начала есть траву, когда он ее только привязывал. Велев им ждать у входа, милиционер вошел в небольшой дом, стоявший во дворе милиции. Чик был сильно расстроен случившимся и не знал, что думать. В те времена очень многих людей подозревали в шпионстве. Чик сам в этом подозревал дядю, но потом понял, что все это чепуха. Он понимал, что в конце концов через доктора Жданова они докажут, что дядя не шпион. Но сколько времени на это понадобится? И не продержат ли их все это время в милиции? Сколько Чик не думал, как выйти из этого положения, он ничего не мог надумать. Одна надежда оставалась на доктора Жданова. Доктор Жданов был известным в городе психиатром. Когда про кого-нибудь хотели сказать, что он псих, говорили: «Тебя надо к доктору Жданову отправить». Чик с дядей довольно долго стояли у входа в этот домик. Вдруг Чик увидел, что во двор милиции зашел милиционер-абхазец, живший с Чиком на одной улице. Рядом с ним шла женщина, и даже издали было заметно, что она ярко раскрашена. Платье на ней тоже было яркое. Милиционер шел в их сторону, но он на них с дядей не смотрел, хотя обоих прекрасно знал. У Чика сердце забилось от радости и тревоги. Он изо всех сил старался быть замеченным милиционером. И в самом деле, подойдя близко, милиционер на него посмотрел. Но он его не сразу узнал, потому что никак не ожидал встретить его здесь.
«Я Чик!» —
воскликнул Чик, помогая милиционеру узнать себя.
«Кто не знает, что ты Чик?» — сказал милиционер, останавливаясь. «Но как ты здесь оказался? О, да еще с Колей!»
И тут Чик все рассказал и про корову, и про дядю.
«Бедный мальчик»,
— сказала женщина, когда Чик рассказывал, и попыталась заплакать, но потом, как догадался Чик, вспомнила, что она раскрашена, и раздумала плакать.
«Ты себя пожалей», —
сказал милиционер, тоже заметив, что она хотела заплакать.
«А я ни в чем и не виновата», — сказала женщина. «Мне дитё жалко».
«Никуда не уходи, жди меня здесь», —
сказал милиционер Чику и вошел вместе с женщиной в домик. Чик увидел открытые окна домика и подошел к ним, надеясь узнать что-нибудь о своей и дядиной судьбе. Из комнаты доносились голоса людей, и один из этих голосов принадлежал знакомому милиционеру. Другой голос Чик признал за начальнический. Третий голос принадлежал женщине, которую ввел знакомый ему милиционер. Чик понял из их разговора, что она занимается чем-то запретным. Но чем именно, Чик не мог понять. Она говорила, что
приехала из Воронежа, чтобы купаться в море и загорать, а не для того, чтобы заниматься этим.
Но чем именно, она не говорила.
А они говорили, что она приехала не загорать и купаться, а заниматься этим.
Она говорила, что она этим нигде не занималась, ни здесь, ни в Воронеже.
А они говорили, что она
этим занимается здесь, и, судя по всему, занималась этим же в Воронеже.
Она говорила, что она в Воронеже этим не занималась, а работала воспитательницей.
Они говорили, что она воспитательницей работала давно, а потом занималась этим, потому что нигде не работала.
Она говорила, что она потому нигде не работала, что ее кормил муж, и ей незачем было этим заниматься.
Но они сказали ей, что, согласно документам, она с мужем разошлась еще до того, как она работала воспитательницей. И поэтому, после того, как она бросила работать воспитательницей, муж ее не мог кормить,
И она занималась этим. И сюда приехала, чтобы и здесь заниматься этим».
Разговор был ужасно интересным, но Чик не мог понять, чем она занималась. Чик смутно догадывался, что ее яркое платье и ярко раскрашенное лицо имеют какое-то отношение к этим занятиям. Но что это за занятие, он не мог понять.
«Чтобы тебя в 24 часа в городе не было», — наконец сказал начальник, и Чик понял, что судьба этой женщины решена.
Она попробовала было заплакать, но потом то ли вспомнила, что слишком накрашена, то ли голос начальника был слишком непреклонным, и она, поняв, что это не поможет, перестала пытаться. Через минуту она вышла из домика и пошла по двору, покачивая бедрами и бросаясь в глаза ярким платьем.
«Слушай, это ты задержал мальчика с коровой?» — услышал Чик голос своего милиционера.
Видно, что милиционер что-то ответил, но Чик не расслышал, что.
«Какого, Миши?»
— спросил голос, который Чик еще раньше признал за начальнический.
«Миши, который директором гастронома работает», — сказал свой милиционер.
«А, этого Миши», — сказал голос начальника. «Ну, пусть войдут».
Чик отошел от окна. Через несколько секунд вышел свой милиционер и сказал:
«Входите вместе с дядей».
Чик оглянулся на корову. Она охотно ела сочную милицейскую траву. Они прошли в комнату, где за деревянным барьером сидел начальник. Милиционер, который их привел, стоял возле барьера.
«Так это вы, нарушители общественного порядка?» — спросил начальник.
Чик по его голосу понял, что он добродушно настроен.
«Мы пасли корову», —
сказал Чик откровенно.
«Знаю», — отвечал начальник. «Но пасти корову в городской черте не разрешается. Тем более возле дома правительства».
«А как же...» — сказал Чик, чувствуя, что входит в запретную зону, но не в силах удержаться.
«Держать корову разрешается, а пасти не разрешается».
«Очень просто», — ответил начальник. «Надо кормить ее дома. Как то... сеном, отрубями, помоями, арбузными корками. А пасти в городской черте не разрешается. Понял?»
«Понял», — сказал Чик.
«Хм, я вижу, ты понятливый», — сказал начальник. «А это твой дядя?»
«Да», — сказал Чик.
«С какого года он с вами живет?» — спросил начальник.
«С незапамятных времен», — отвечал Чик. «Он всегда с нами живет».
«Доктор Жданов его смотрел?» — спросил начальник.
«Да», — сказал Чик. «Доктор Жданов ему разрешил с нами жить».
«Ладно», — сказал начальник. «Забирайте корову и скажите дома, что пасти ее в городской черте не разрешается».
«Хорошо», — сказал Чик и сделал дяде знак, показывая, что им можно выходить. Чик поспешил выходить, потому что на стене милицейской комнаты висел плакат, изображавший пограничника, ставшего ногою на распластанного на земле шпиона. Дядюшка с доброжелательным интересом уже присматривался к этому плакату. Он мог, по привычке принимая за себя любое понравившееся ему изображение мужчины, сказать:
«Это я».
Чик боялся, что такое самозванство дядюшки может вызвать новое осложнение, и поспешил вывести его из помещения. Когда они вышли, корова все еще жадно паслась возле забора, и Чик даже пожалел, что все так быстро кончилось. Они отвязали корову и благополучно вернулись домой. Богатый портной разрешил пасти корову на своем участке, где он строил дом. Там росла хорошая трава, и было несколько фруктовых деревьев. Корова ела траву, а если ей попадались паданцы, она съедала и паданцы.
«Пускай кушает, не жалко», — говорил богатый портной, заметив, что корова ест паданцы.
Так он говорил каждый раз, когда видел, что корова ест паданцы, и Чик удивлялся этому. Чик считал, что достаточно было об этом сказать один раз. Но богатый портной каждый раз, заметив, что корова ест паданцы, говорил об этом. Из этого Чик заключил, что ему все-таки жалко паданцы. Когда корова съела всю траву на участке богатого портного, Чик стал пасти ее неподалеку от этого участка на небольшой поляне перед маленьким ветхим домиком. По наблюдениям Чика, в этом месте кончался город, и поэтому здесь можно было пасти корову. В домике, по слухам, жил какой-то сумасшедший парень. И хотя Чик опасался его, он все же надеялся, что встреча с ним не так уж опасна. Так как Чик сам приходил сюда со своим сумасшедшим дядюшкой, он надеялся, что сумасшедшие найдут друг с другом общий язык. Чик в своей жизни видел только одного сумасшедшего, и этим сумасшедшим был его дядя. Он был довольно мирным сумасшедшим, и Чик надеялся, что этот сумасшедший парень тоже будет достаточно мирным, тем более, когда увидит, что с ним его сумасшедший дядя. «Они поговорят между собой», — думал Чик, — «про свои сумасшедшие дела, поделятся своими смешными фантазиями и мирно разойдутся». На поляне паслась корова, принадлежащая этому сумасшедшему парню, но она, по наблюдениям Чика, была вполне нормальная и тихо паслась рядом с тетушкиной коровой. В тот день Чик вместе с дядюшкой, Оником, Сонькой и Никой пасли корову на этой полянке. Там росло грушевое дерево с мелкими, но очень вкусными плодами, черными изнутри. Чик с Оником сначала сбивали груши камнями, но это было неудобно, потому что ветки были расположены высоко, и камни редко задевали плоды. Чик решил, что можно залезть на эту грушу и трусить ее. Он считал, что это ничейная груша, потому что она росла посреди полянки, а полянка не входила ни в чей участок. Чик и Оник залезли на грушу и стали трясти ветки. Груши дождем падали вниз, но тут под деревом появились обе коровы и какие-то бродячие свиньи. «Гоните свиней!» — крикнул Чик с дерева. Ему было противно, что свиньи подбирают те же груши, которые подбирают девочки. Чик в те времена не ел свинину и вообще был воспитан в нелюбви к свиньям. И это воспитание еще долго сказывалось на нем. Девочки пытались гнать свиней, но те были такие нахальные, что отходили на несколько шагов и первыми прибегали, когда мальчики начинали трясти ветки. Они пользовались тем, что девочки не могли их огреть камнем или палкой. Коровы тоже ели груши, но они не с такой жадностью набрасывались на них. Они поедали груши более медленно и прилично. А свиньи, поедая груши, чавкали так, что с дерева было слышно. Увидав, что Чик и Оник трясут грушу, из ветхого домика вышла старушка и стала ругать их за то, что они трясут грушу. Ругаясь, она подошла к дереву. Чику и Онику не мешала ее ругань, тем более, что ругалась она по-менгрельски. Но самое смешное, что ее ругань ей самой не помешала набрать полный подол груш, который натрясли Чик и Оник. И с этим полным подолом, продолжая мирно ругаться, она удалилась к себе домой. Чик и Оник слезли с дерева, и девочки угощали их грушами, которые собрали в подолы, а потом высыпали в одном месте на чистую травку. Несмотря на коров, свиней, старушку из ветхого домика, девочки набрали много груш, и они дружно их ели, и груши были сочные, с темным нутром и маленькими скользкими семечками. Дядя Коля, который сам для себя отдельно собирал груши и с особенной яростью гнал свиней, потому что был очень брезглив, сейчас тоже ел свои отдельные груши, обтирая каждую из них платком. Он бы ни за что не взял груши из девчачьих подолов, потому что был брезглив не только по отношению к животным, но и ко всем людям, кроме бабушки. И вот они уже доели свои груши и подумывали, чем бы заняться на этой полянке, чтобы не скучать. Когда вдруг услышали голос того сумасшедшего парня. Они даже не заметили, когда он пришел домой. Может, он даже и не приходил домой. Может, он просто спал, а сейчас проснулся и стал громко кричать. Чик почувствовал смутную тревогу. Ему показалось, что крик этого сумасшедшего имеет к ним какое-то отношение. Вдруг сумасшедший подошел к калитке своего двора и выглянул на полянку. Вид у него был страшный. Лохматая голова и лицо, обросшее бородой, и сам одет в какие-то лохмотья. Чик сравнил глазами его со своим сумасшедшим дядюшкой, аккуратно выбритым, одетым в поношенную, но опрятную одежду, и почувствовал, что его дядя, пожалуй, не сладит с таким дикарем. Дядюшка вообще не понимал, что происходит, тем более, что плохо слышал. Он безмятежно сидел на траве и, наевшись груш, напевал песенки собственного сочинения. А сумасшедший парень продолжал бушевать у себя во дворе, иногда высовываясь над калиткой своей лохматой головой и глядя в их сторону грозным взглядом. Он явно был недоволен их присутствием здесь. Чик, содрогаясь, подумал, что было бы, если бы он увидел, как они трясут грушу. Может быть, стал бы камнями сбивать их с дерева? Ребята тоже почувствовали тревогу. Лицо Ники слегка побледнело. А во дворе ветхого домика перехлёстывались голоса старушки и сумасшедшего. Теперь Чик жалел, что стал здесь пасти корову. Он подумал, что другие владельцы коров, живущие в городе, потому и не пользовались этой полянкой, что знали, кто здесь живет. А он-то думал, что всех перехитрил. И за чертой города, и близко, и полянка хорошая. Ребят встали на ноги и стояли, растерянно столпившись. Они чувствовали, что голос старушки едва удерживает сумасшедшего во дворе. Продолжая ругаться, тот все чаще подходил к калитке и бросал на них грозные взгляды. Наконец дядюшка тоже кое-что расслышал и, глядя в сторону ветхого домика, мирно сказал.
«Человек кричит! Человек с ума сошел!»
Он всегда так говорил, но на этот раз попал в точку. И до чего же мало было на него надежды. Он, по сравнению с этим сумасшедшим, казался нормальным старичком. А Чик так надеялся, что сумасшедшие в случае чего найдут между собой общий язык. Но, оказывается, сумасшедшие бывают совсем разные. Оказывается, они отличаются друг от друга еще сильнее, чем нормальные люди. И вдруг сумасшедший с топором выскочил из калитки.
«Зачем корова?»
— кричал он издали, приближаясь к ним. Чик не знал, что делать. Он почувствовал, что его руки и ноги коченеют от ужаса. Все же он одолел окоченение и дернул дядю за рукав, подталкивая его в сторону приближающейся грозной фигуры.
«Скажи ему что-нибудь, скажи!»
«Отстань! Мальчик с ума сошел!» —
отвечал дядя, отстраняясь рукой и показывая, что он не собирается связываться с этим сумасшедшим, сколько бы его Чик ни натравлял на него.
«Зачем корова?»
— орал сумасшедший, приближаясь с топором и показывая на корову. И этот топор со свежеостроганным топорищем, сверкавшим белой древесиной, он держал как пушинку, и чувствовалось, какая в нем неимоверная сила. «Зарубит», — подумал Чик, ощущая в себе самом какую-то пустоту. «Нас зарубит». И корову зарубит. Все ребята и дядюшка Чика стояли скованные ужасом и слова не могли произнести. Он приближался, и голова его с яростными глазами и лохматой бородой, казалось, росла на глазах. В следующее мгновение Чик очнулся, почувствовав, что он вместе со всеми бежит вдоль лужайки от сумасшедшего. Впереди всех бежал дядюшка Чика.
«Зачем корова?»
— слышался яростный голос сзади, и этот голос раздавался все громче и громче. Чик чувствовал, что через минуту он их догонит, и произойдет что-то чудовищное. Сквозь ужас этого бегства он успел подумать о том, что Лесик со своими больными ногами и 10 шагов не пробежал бы от этого страшного человека. И, чувствуя ужас, он все-таки обрадовался этому маленькому везению, тому, что Лесика нету с ними. Они обежали полянку и сейчас приближались к тому месту, где стоял домик этого сумасшедшего. Та самая старушка вышла из калитки и, что-то крича, палкой грозила своему сыну. Ребята бежали изо всех сил, но сумасшедший их медленно догонял. И вдруг каким-то образом оказалось, что от толпы бегущих отделилась Сонька, и сумасшедший словно отрезал ее от других. устремился за ней. Они оба оказались впереди остальных, и Чик с ужасом видел, как быстро уменьшается расстояние между Сонькой и сумасшедшим. Он ее догонял и должен был вот-вот ее догнать. И у Чика мелькнуло в голове, что он выбрал Соньку потому, что она была хуже всех одета. Точно так же, как собаки, если у них есть выбор, направляют свою ярость на самого плохо одетого человека. Он уже пытался цапнуть Соньку рукой, свободной от топора. Но она каким-то чудом увернулась и вдруг побежала в сторону старушки и, подбежав, спряталась за ней. Этого никто не ожидал, и сам он, конечно. Теперь он перешел на шаг и направился вслед за ней. Но это был уже не сумасшедший, бегущий с топором.
«Зачем корова?»
— заорал он снова, но движения его потеряли решительность. Старушка что-то отвечала ему по-мингрельски, и когда он приблизился, она сделала несколько шагов ему навстречу, грозя поднятой палкой и прикрывая Соньку. Грозя ему палкой, старушка отгораживала Соньку, а он медленно напирал на нее, и старушка, бочком отступая, продолжала отгораживать Соньку, и в конце концов так получилось, что он оказался у самой калитки. И старушка, бесстрашно грозя ему палкой, втолкнула его в калитку и прикрыла ее своей спиной. Больше всего поразило Чика в этой картине, что он явно боялся ее палки, хотя и наступал на старушку.
«Уходи! Уходи!»
— сказала старушка, махнув рукой всем, и Чик побежал к корове и стал гнать ее с лужайки. Сумасшедший время от времени орал из-за калитки, и волны ярости в его голосе то клокотали сильнее, то ослабевали. Особенно сильно они клокотнули, когда Чик с коровой проходили мимо дома.
«Зачем корова?»
— яростно и даже с каким-то отчаянием крикнул он им вслед, и Чик, спиной чувствуя смертельную опасность, вместе со всей компанией покинул полянку. Через некоторое время после этого случая, запомнившегося Чику на всю жизнь, тетушке надоело рвать траву, надоело прикладывать грелку к вымени, прячущей молоко коровы. И вообще, корова ей смертельно надоела. Она устроила дяде скандал, говоря, что он сгубил ей молодость, а теперь окончательно губит ее жизнь этой несносной коровой. Пришлось корову вместе с теленком отогнать в деревню, уже к другому родственнику, и Чик об их дальнейшей судьбе больше ничего не слышал.